Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача «Осип Урути. Волонтер армии Екатерины Великой». Начнем с другой темы. Красивая книга о роде Забелло. Мой собеседник – историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, расскажите, пожалуйста, об этой семье Забелло. Имеет ли она какое-то отношение к Италии, или это русская история? Словом, что тут к чему? И каков повод поговорить на эту тему?
Да, Иван Никитич, вышла новая книга в издательстве, московском издательстве «Старая Басманна» под названием «Итальянский дом Забелло». В моей серии, которую я уже давно веду, называемой «Русская Италия». Так что уже, по сути дела, Италия здесь присутствует очень глубоко. Но сначала немного о самом этом издательстве и о жанре этой книги. Жанр этой книги – генеалогия, генеалогический. Это рассказ о роде, о семье. Сама генеалогия, на мой взгляд, это известная вспомогательная историческая дисциплина. И я считаю, что это народная наука. Она возникла, из пепла, из праха в конце перестройки. И, собственно, если историками очень нечасто представляются в народе исследователи, то вот генеалоги, они буквально плодились тогда, я помню, на рубеже 80-х, 90-х годов. Казалось бы, вот человек расспросил бабушку, посмотрел свои семейные письма, и уже можно смело себя заявлять генеалогом, записываться в русское генеалогическое общество. Я, кстати, сам член этого общества, учрежденного в 91-м году замечательным генеалогом Игорем Васильевичем Сахаровым. Дай бог ему здоровья. Я познакомился с ним еще в 80-е годы. И он тогда вот возрождал вот эти семейные родовые исследования, которые получили огромный большой размах. Если семья великая, знаменитая, то, понятно, там получается очень много интересного материала и такого широкомасштабного. Но часто бывает это просто внутрисемейная история. Это тоже, конечно, интересно, важно. Я не хочу принижать имя генеалог. Кое-чему и я там тоже научился. Но, в частности, могу назвать две вещи. Ударение надо ставить исключительно на последний слог. Генеалог. И это какого-то рода исключение из других схожих слов. Затем генеалоги меня обучили тому, что дворянские титулы являются неотъемлемой частью фамилии. Их надо обязательно писать вместе. Чему я, признаться, иногда сопротивляюсь? Если на обложках дореволюционных изданий всегда писали граф Лев Николаевич Толстой, то, в литературоведческих трудах и прочих постоянно повторять это графство, по-моему, это избыточно. Но возвращаясь к нашим генеалогам, автором и составителем новой книги является, конечно, Забелло. Наша современница Юлия Владимировна, москвичка. Она и автор сайта про Забелло и восстановила колено своих предков. Это, кстати, достаточно непростая задача – грамотно составить родословие, родословную роспись, выписать эти колена. Там есть свои технические тонкости, свои законы. И генеалогия с этим, естественно, справляется. Так вот, Юлия Владимировна возобновила 12 колен Забелло. Я обращаюсь к слушателям. Сколько колен может воссоздать, реконструировать простой человек? Иван Никитич, я вас исключаю. Наверняка вы это сможете сделать до 32-го колена. Очень просто. Но, тем не менее, для людей с фамилиями негромкими это не так просто. Итак, существовал этот большой пласт и в интернете Юлии Владимировны, которым я интересовался, консультировался. И с моей стороны тоже возникали разного рода истории, связанные с Забелло. Мы решили объединить наши усилия. Я выступил как научный редактор и дополнил кое-какими интересными материалами. Что касается итальянскости Забелло, то здесь большой вопросительный знак. Я бы даже сказал, это не вопросительный знак, а некое чаяние, некая мечта о том, что Забелла действительно происходит из Италии. Но этому нет документальных подтверждений. Есть кое-какие очень скромные и, ну, я бы сказал, несколько сомнительные упоминания даже у итальянцев. Был такой генеалог и филолог Себастьяно Чампи, живший в Российской империи в начале XIX века. И когда он описывал итальянские семейства, жившие в Литве, а сам он преподавал в Вильнюсе, в Вильне, то он упомянул среди выходцев из Венеции Забелла, литовскую семью Забелла. Но при этом совершенно не рассказал, почему и как он узнал о том, что они из Венеции. Юлия Владимировна, когда разыскивала по всей Италии своих однофамильцев или родичей, нашла очень мало. Нашла одного Франческо Забелла, который жил в Бергамо, в Венеции. Никого не нашли, то ли они все уже уехали оттуда, на территории Литвы, Польши, Украины, то ли еще что-то случилось. Ну, в общем, остается вот некая мечта. Ну и созвучие Забелла действительно звучит как-то по-итальянски, хотя это не является никаким, конечно, генеалогическим обоснованием. В скобках заметим, что и моя собственная фамилия Талалай иногда, мне кажется, в общем-то, итальянская, какое-то созвучие. Какой-то здесь посыл, призыв мне тоже кажется присутствующим. Итак, «12 колен», очень подробный рассказ о семье, о выдающихся деятелях. Но на первый план вышел, и о нем, пожалуй, расскажу чуть подробнее, малоизвестный скульптор Пармен Петрович Забелла. О нем, повторю, известно очень мало. Мне известно больше, потому что он провел, ну, самые такие лучшие, я бы сказал, свои года в Италии. Это был типичный представитель дворянства первой половины XIX века. Отец хотел его устроить на военную службу. Он не подчинился отцовской воле. Бежал учиться художеством. Куда бежать? Конечно, в Италию, во Флоренцию, в Тоскану. Там он попал в кружок художника Николая Ге. И более того, в кружок анархиста Бакунина. И в этом кружке он как-то стал воплощать вот свои народнические, анархические и прочие идеи. И за этим занятием, за этим периодом его застал другой мой герой Лев Ильич Мечников. Я о нем не раз рассказывал. Так вот, Лев Ильич Мечников оставил очень редкое упоминание, редкий рассказ о Пармене Петровиче Забелла в Италии.
Из постоянных жителей Флоренции более других выделялся скульптор Забелла, один из красивейших представителей малороссийского чумацкого типа. Бакунин говорил мне впоследствии, что он сразу отличил Забелла, наметил его для каких-то особых целей и возлагал на него самые блестящие надежды за одну только его энергическую и красивую наружность. Какие надежды Бакунин возлагал на Забелла, мне осталось неизвестно до сих пор. Замечу, однако, что Забелла был человек далеко не лишенный энергии и недюжинный. Еще отроком он сумел выдержать упорную борьбу со степным помещиком отцом, и борьба эта кончилась поражением старого полтавского самодура. Забелла много читал, преимущественно Прудона и Герцена, и умел хорошо переваривать прочитанное. К сожалению, опутанный, с одной стороны, финансовыми затруднениями, из которых он никогда не выходил, с другой стороны, увлеченный своими успехами в обществе, он слишком рано опустился, осел в каком-то чувственном эгоизме, которому его изящная наружность и его склонный к парадоксам, но блестящий и гибкий ум придавали некоторые чальд-гарольдовские оттенки. Он был слишком умен, чтобы смириться с ролью хотя бы и очень блестящего хлыща, но в то же время слишком отчужден своей мастерской, переполненной женских красот, лепленных из глины, высеченных из мрамора и живых. Всегда недовольный собой и другими, он переходил от одной крайности к другой. То искал развлечений и знакомств, то без всякого повода лез на ссоры, говорил незаслуженные грубости вчерашним своим друзьям, отравлял жизнь своей красивой и чрезвычайно деловитой швейцарке жене. Повлиять на него было нелегко. Но однажды, залучив его себе, Бакунин, несомненно, приобрел бы в нем совершенно недюжинного пособника. Из воспоминаний Льва Ильича Мечникова. На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Красивая книга о роде Забелла». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк Михаил Талалай. Михаил Григорьевич, и что же, стал ли в результате Пармен Петрович анархистом, последователем Бакунина?
Он очень серьезно разочаровал Михаила Бакунина, вернулся в Петербург и стал профессором Императорской академии художеств. Более того, стал лепить царей. Ему принадлежал бюст Александра I в Александровского лицея, когда тот лицей переехал с Царского села в Петербург на Каменноостровский проспект. Бюст, конечно, не сохранился. Еще несколько бюстов Александра II тоже уничтоженных. Поэтому скульптор Забелло, надо сказать, забыт в Петербурге, где он в основном работал. Ленинградцы петербуржцы, я думаю, знают хорошо единственное его произведение. Это бюст Михаила Васильевича Ломоносова на площади, одноименной площади, на Фонтанке, такая круглая площадь, которая в городском обиходе в мое время называлась «Ватрушкой». Не знаю, сохранилось ли это неформальное название до ныне. Вот это одно из немногих произведений Пармена Петровича. Ну и, пожалуй, более известно его очень большое, выдающееся, скульптурное надгробие на могиле Герцена в Ницце. Это действительно статуя в полный рост, которую очень не любили наши белые эмигранты. Они всячески потешались над этой статуей, говорили, что она похожа на многочисленные памятники Владимиру Ильичу Ленину, установленные на Советском Союзе. Таким образом, не только сам Герцен был предтечей советского, но и даже Забелло был предтечей советского реализма. В общем, этой статуе не очень повезло. Эмигранты описывали, что к произведению Забелло обязательно приходили советские дипломаты, редкие советские туристы. В общем, вокруг нее было немало полемики. Еще больше отошел от бакунинской линии революционно-анархической сын Пармена Петровича, который стал царским дипломатом. И этим дипломатом я занимался достаточно много. Это Георгий Парменович, последний генеральный консул Российской империи в Италии, в Итальянском королевстве. Он жил в Риме, проявил себя как замечательный дипломат, боролся за этот пост до последнего, до того момента, когда Муссолини в 22-м году подписал договор о признании советского государства, и Георгия Парменовича с другими царскими дипломатами с помощью полиции силой выселили из дипломатических корпусов Российской империи и передали советской стране, где, кстати, до сих пор находится Генеральное консульство Российской Федерации. Георгий Парменович, он остался в Италии, прожил долгую жизнь, был одним из вождей русской белой эмиграции в Италии. И он, Георгий Парменович, последний генконсул, сумел вытащить из Советского Союза свою кузину Анастасию Николаевну Забелло вместе с ее сыном Николаем Евгеньевичем Забелло, с которым я познакомился, и который оставил мемуары. И эти мемуары я перевел на русский язык с итальянского. Это очень такая показательная судьба. Николай Евгеньевич родился в Киеве в 11 году. Когда ему было 12 лет, он оказался уже в Италии. Посчастливилось ему через его дядю-дипломата. И он прожил очень большую, долгую, интересную жизнь в Италии. И уже в 21 веке он написал мемуары. Такого генеалогического толка, я бы сказал, о семье, о предках и предназначенной тоже семье, детям, внукам. Я познакомился с его дочкой Мариной Забелло. Она мне передала эти воспоминания на итальянском. Я перевел их на русский и опубликовал. Это одна из таких типичных моих историй, когда итальянский текст не вышел, не опубликован, но есть его русская версия, русский перевод.
Из воспоминаний Николая Евгеньевича Забелло, написанных по-итальянски в 2006 году, перевод Михаила Талалая. В Киеве весной 2019 года мою мать арестовали и приговорили к смертной казни из-за ее дворянского происхождения. Я остался жить вместе с гувернанткой. Помню, как кто-то подарил мне большую плитку шоколада, и я ею долго питался, отламывая крохотные кусочки. В то время Ленин послал в Киев своего проконсула, госпожу Калантай, некогда одноклассницу моей матери. Обладая неограниченной властью, она спасла мою маму перед самым расстрелом. Тем не менее, Калантай предложила маме скрыться. Второй раз спасти у нее не получилось бы. Мы ушли жить в лесной шалаш, питаясь природными продуктами, грибами, ягодами и прочим. Жили мы там с месяц и потом вернулись в Киев, так как московских коммунистов оттуда прогнали. Правда, ненадолго. Моя мама тем временем вступила в переписку с нашими родственниками в Италии, где один из них, Георгий Пармянович, служил генеральным консулом в Риме. Ей удалось получить заграничный паспорт благодаря послаблениям, введенным при НЭПе. Большевики в тот момент, к тому же, искали международного признания. В итоге нам с мамой удалось уехать в Италию. В Риме я записался в немецкую школу, так как не знал итальянского. Немецкому же меня научила гувернантка. Мне было 12 лет. Летом, играя со сверстниками, я выиграл спор и точно назвал высоту здания, сопоставив его тень с тенью своей линейки. Так я открыл важную формулу тригонометрии, а когда осенью пошел в школу и узнал, что эту формулу знали еще до меня, горько плакал. В 25-м году мы переехали во Флоренцию, где я продолжал ходить в немецкую школу. Моя мать в той же школе преподавала французский и подрабатывала репетициями. Тогда же я познакомился с семьей Мюнхгаузен. Моим одноклассником был правнук известного рассказчика, сочинителя невероятных историй, барона Карла Фридриха фон Мюнхгаузена. Затем, ради продолжения учебы, мне пришлось переехать в Милан и снять там комнату, в то время как моя мама продолжала жить во Флоренции. Для заработка я научился делать на продажу деревянные игрушки. Я закончил учебу в 1935 году и обосновался в Риме, где устроился работать при Государственном институте прикладных расчетов. Директор этого учреждения, вероятно, был тайным антифашистом, так как мы делали совершенно абсурдные расчеты. Я, например, рассчитывал траекторию авиабомбы с учетом притяжения Луны, Солнца и Юпитера. Мой статус аполида предотвратил меня от военной службы, и я стал затем работать на филиале Сименса на всю жизнь. Помню, что мы сделали все телефонное оборудование для связи Дураццо с Бриндизи. Дураццо — это современный Дуррах в Албании. Эта линия, внедренная в основном лично мною, была разрушена одной английской субмариной. Это была цитата из воспоминаний Николая Евгеньевича Забелла, написанных по-итальянски в 2006 году и переведенных Михаилом Талалаем.
Да, увы, вот эту цель Николай Евгеньевич Забелла выполнить не смог. Он скончался буквально за несколько месяцев до своего столетия. Лично с ним, очно точнее, мне не удалось встретиться. Я говорил с ним по телефону, он уже был плох. И его дочь Марина, ну, в общем-то, неправомочно сказала, что лучше, так сказать, не приходить в гости. Но по телефону я с ним общался и, конечно, переводя его воспоминания, это тоже было для меня, ну, очень серьезным и интересным знакомством.
На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Красивая книга о роде Забелла». У микрофона Иван Толстой. Мой собеседник – историк Михаил Талалай.
Мы поддержим отношения с его дочерью Мариной Забелло. Должен сказать, что на ней итальянская линия, современная итальянская линия Забелло – пресекается, хотя у нее есть и сын, и внуки. Но, тем не менее, по итальянским законам барышня, точнее, синьорина, выходящая замуж, она, да, сохраняет свою девичью фамилию, она осталась Забелла. Мужнюю фамилию нельзя принимать, даже при желании. Вот такие условия представляет итальянская бюрократия, используя афоризм, чтобы не множить сущность. Вот родилась Марина Забелла, так вот она так и должна и прожить, и дойти до старости, и, дай бог ей здоровья, уйти в вечность тоже как Забелла. А вот дети по итальянским законам должны принимать исключительно отцовские фамилии, против чего протестуют, и, возможно, правомочно протестуют итальянские феминистки. Но пока они не могут справиться с этим законом, потому что непонятно, в какой момент детям надо предоставлять право выбора материнской или отцовской фамилии. И пока очень жестко. Родился ребенок, и он называется фамилией отца. Поэтому Марина Забелла не передала свою польско-литовско-украинско-русскую, возможно, с венецианскими корнями фамилию последующим итальянским поколениям. Итак, воспоминания Николая Евгеньевича. И еще в эту книгу вошли интересные, тоже не опубликованные на английском языке, воспоминания, переведенные с английского, Юлии Владимировны Забелло. Она уже сама самостоятельно познакомилась с потомками Забелло, живущими в Америке. И в первую очередь с дамой Еленой Викторовной Турони. Ну, итальянская фамилия, муж с итальянскими корнями, но он американец, уже родившись в Америке. Она сама родилась в Белграде, тоже с фамилией не вполне русской, Эккерсдорф. Но ее прадед – это скульптор Пармен Петрович Забелло, ее бабушка Забелло. И поэтому в своих воспоминаниях она много передает семейных историй и интересных рассказов. Сама она родилась в Белграде в 1930 году. Можете посчитать, сколько ей сейчас лет. Дай бог ей здоровья. И ее воспоминания составили тоже очень интересный пласт нашей новой книги.
Из воспоминаний правнучки Пармена Петровича Забелло, американской гражданки Елены Викторовны Турони, урожденной Эккерсдорф. По словам моей бабушки Зои Парменовны, ее дед, отец скульптора Пармена, был возмущен отказом сына стать военным и решением посвятить себя искусству. Он изгнал Пармена, лишив его наследства. Однако после успехов скульптора отец его простил. Внешность Пармена была интересной. Если сравнивать его фотографию с официальным снимком Джузеппе Верди, то сходство поразительно, они могли бы быть близнецами. Недаром в Италии Пармена принимали за композитора. Бабушка Зоя Парменовна рассказывала, как однажды ее отец гостил у Репина в Финляндии. Жена хозяина была убежденной вегетарианкой, подавали гостям какую-то зелень, и те сочинили: «Говорила тебе я, сено ты не ешь, Илья, ты ж, Илья, меня не слушал, и все сено кушал-кушал». Зоя Парменовна тоже стала заниматься искусством, она любила писать пейзажи на берегу моря, на даче в Крыму. Однажды она увидела, что там же работает их сосед Айвазовский, но стоял он с мольбертом спиной к морю. Зоя восторгалась его мастерством, но все же спросила, как он может так писать. «Да я так много видел море, что могу и не смотреть». И продолжал писать. Вышла дивная картина, и Айвазовский сразу же подарил ее Зое. Картина висела в гостиной в Петербурге, и, увы, так и осталась там висеть. Об этом Зоя Парменовна печалилась без конца. Ее дочь Нина, моя мать, зимой жила с родителями в Петербурге, а летом в Крыму. Большая дружба у моей мамы сложилась с поэтом-художником Максимилианом Волошиным, который жил тоже поблизости. И вот начались тяжелые времена. Мои дедушка и бабушка оказались в Крыму, оставив квартиру и все, что было в Петербурге. Друзья-соседи тревожились, советовались друг с другом, как быть. А Волошин начал всячески уговаривать оставить юную Нину у себя. «Ей будет интересно с нами, мы будем о ней заботиться, ведь это все скоро кончится», — убеждал Волошин. Какое счастье, что ему не удалось уговорить моих дедушку и бабушку, которые чувствовали, что он не прав. Нельзя было медлить. Наскоро были собраны необходимые вещи. Серебро дали рабочим зарыть где-то в землю. На телеге с чемоданами двинулись на запад. Где-то их остановили военные. Пьяный солдат нацелил было пистолет на мою маму. «Расстрелять или не расстрелять?» — решал он. И, слава богу, пощадил. Так и двинулись дальше. По дороге, через деревни, ради куска хлеба пришлось платить ценностями, которые почти иссякли к прибытию в Белград. Началась новая эмигрантская жизнь Зои Парменовны и ее семьи.
Ну и вот из этой родословной росписи, из 12 колен, из краткого пересказа о наиболее ярких личностях из рода Забелло, и получилась наша сборная, пожалуй, эклектичная, как и полагается в генеалогии, но все-таки, на мой взгляд, красивая книга. А если сказать это по-итальянски, то это будет звучать так. «Un libro bello su Zabello».
Красивая книга о роде Забелло вышла в московском издательстве «Старая Басманная». Моим собеседником был ее составитель, историк Михаил Талалай. «Поверх барьеров. На волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем выпуск. Осип Урути, волонтер армии Екатерины Великой. Известно, что в российской армии 18-19 веков было много иностранцев. Некоторые служили всю жизнь, участвовали в различных войнах, которые вела Российская империя, добивались высоких постов. Испанец Хосе Урутия был среди этой публики определенным исключением. Карьеру он сделал у себя на родине, а в Россию попал с военно-дипломатической миссией. Так что участвовать в русско-турецкой войне 1787-91 годов его ничто не обязывало. Тем не менее, он в этой войне сыграл определенную роль. В наши дни в Испании Урутия известен как выдающийся военачальник. Более широкой публике – как герой, увековеченный на знаменитом портрете работы Франсиско Гои. Слово нашему мадридскому автору Виктору Черецкому.
Хосе Урутия приехал в далекую страну по распоряжению своего монарха. Его послал испанский король Карл III во главе военной миссии группы офицеров для обмена военным опытом, знакомства с фортификационными сооружениями, установления связей с военными и поддержания добрых отношений с властями России. Выбор короля был не случайен. Он считал Урутия одним из своих самых способных и перспективных офицеров, рассказывает мадридский историк Вирхиния Альбаран.
Его полное имя – Хосе Рамон де Урутия и де ла Касас. Родился он в 1739 году в городке Салья в стране басков, в семье военного. В Салье еще сохранился дом, увенчанный фамильным гербом, в котором жила семья Урутия. Его отец был полковником испанской Валлонской гвардии. Он владел несколькими поместьями, которые, в соответствии с испанским законом, впоследствии достались старшему брату Хосе Урутия. Таким образом, герой нашего повествования не принадлежал к высшему дворянскому сословию, но и не был по рождению простолюдином.
В Испании в те времена не было таких гуманных законов, как в России при Екатерине II, когда дворянских детей определяли на военную службу буквально с пеленок, чтобы, повзрослев, они могли по фиктивной выслуге лет получить без какой-либо подготовки офицерский чин. В Испании будущему офицеру начинать службу приходилось солдатам под присмотром наставника капрала, а потом учиться в академии. Урутия, к примеру, досталась так называемая математическая академия, предназначенная для самых одаренных. Там готовили офицеров широкого профиля, способных командовать пехотой, выполнять функции военных инженеров, строителей и артиллеристов. Вирхиния Альбаран.
В 16 лет Урутия был зачислен рядовым на армейскую службу, затем учился в академии в Барселоне, был выпущен в звании младшего лейтенанта. В 1764 году он отправился в Мексику в составе только что созданного пехотного полка «Америка», с которым будут связаны многие годы его службы. В Мексике он провел 5 лет, участвовал в экспедициях, которые занимались инспекцией фортификационных сооружений, подлежащих модернизации. Урутия работал над чертежами этих объектов. В Латинской Америке он получил звание лейтенанта и заболел малярией. Дело в том, что среди инженерных работ, которые ему пришлось выполнять, было осушение города Мехико, который находился в болотистом и весьма нездоровом месте. Он спроектировал ряд каналов, чтобы справиться с этой проблемой. По возвращении в Испанию Урутия занимался составлением карт побережья Канарских островов, но уже в 1779 году он участвует в осаде Гибралтара в ходе войны с Англией. Получает ранение. Недолечившись, принимает участие в освобождении от англичан Минорки, одного из островов Балиарского архипелага. В 1882 году Урутия был назначен командиром полка «Америка», а затем комендантом крепости Альхесирас вблизи Гибралтара. 2 года спустя ему поручается строительство каналов в провинциях Арагон и Кастилья.
Эту работу испанцу пришлось оставить, чтобы отправиться в заграничную поездку. Миссии, возглавляемых им военных, предстояло посетить ряд европейских стран. Россия была последним и основным пунктом маршрута, учитывая, что именно ее опыт предстояло изучить особо, как наименее известный в Испании. Вирхиния Альбаран.
Мне хотелось бы остановиться на 4-летнем пребывании Урутия в России, хотя нам известны лишь отдельные факты, касающиеся этой поездки, ведь записки на эту тему самого генерала пропали. Скорее всего, они были уничтожены в ходе бомбардировок Германии союзниками во время Второй мировой войны. Дело в том, что часть архива Урутия оказалась у его племянницы и единственной наследницы. Она вышла замуж за немецкого аристократа и выехала в Пруссию. Ее дом, вернее дом, который принадлежал ее потомкам и где хранился архив, был разрушен. Таким образом, некоторые записки генерала, не только касающиеся России, исчезли.
Как мы уже сказали, Урутий отправился за границу не один. Он, будучи бригадиром в звании выше полковника, но ниже генерала, руководил миссией из 4 офицеров. Кстати, фамилии этих людей в российских исторических работах искажены. Дело в том, что по сложившейся в далекие времена традиции имена иностранцев, попавших в Россию, перелопачивались на некий русско-французский манер. Так самого Хосе Рамона Урутия называли Осипом Филипповичем Урути с ударением фамилии на последнем слоге, то есть так, как она могла бы звучать по-французски. Подлинные фамилии офицеров, участников миссии, фигурируют лишь в испанских источниках.
Его отправили в Россию в соответствии с указом короля в 1787 году. Под командой Урутия находились полковники Педро Родригес де Лабурья и Рафаэль Вальдес, инженер Симон Паулет и пехотный капитан Хуан Сенен де Контрерас, адъютант руководителя миссии. Это были хорошо подготовленные офицеры, способные выявить передовые тенденции в военном деле. И кроме того, люди общительные, наделенные способностью устанавливать отношения с коллегами из других стран. Они посетили Францию, Голландию, Швецию, Пруссию, Австрию, но самой продолжительной для них стала поездка в Россию. Урутия, который получил доступ к императорскому двору, имел возможность познакомиться с высокопоставленными деятелями России, гражданскими и военными. Среди последних фигурировал князь Григорий Потемкин и один из приближенных князя и самой императрицы, испанец Хосе де Рибас. Речь идет о военном инженере, который с молодых лет служил в русской армии. В России он достиг многого, но в Испании о нем практически ничего не известно. Урутия и Рибас, безусловно, познакомились в России и не только потому, что были испанцами. Они участвовали под руководством Потемкина в русско-турецкой войне. Дело в том, что Урутия, испросив разрешение у своего короля, предложил себя россиянам в качестве волонтера. Используя вновь обретенные связи в Санкт-Петербурге, он отправился на войну с турками.
Впрочем, о каких-то отношениях двух испанцев в России данных нет. Да и вряд ли между ними могло что-то существовать, кроме обычного знакомства. Слишком разные это были люди. Рибас, именовавшийся в России Осипом Михайловичем Дерибасом, любимец императрицы, будущий строитель Одессы и Черноморского флота, был, по оценке историков, авантюристом и ловким царедворцем, сделавшим карьеру в основном в дворцовых салонах. Ну, а Урутия, как он сам любил повторять, был лишь солдатом и недолюбливал публику, подобную Рибасу.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Осип Урутий, волонтер армии Екатерины Великой». Рассказывает Виктор Черецкий.
Вирхиния Альбаран.
Урутия отличился под командованием Потемкина в ходе взятия крепости Очаков. Осада этой крепости продолжалась несколько месяцев. Похоже, что Потемкин медлил, поскольку надеялся, что турки сдадутся, и таким образом можно будет избежать кровопролития. Промедление раздражало многих, в том числе императрицу. И вот, наконец, в декабре 1788 года, когда было уже очень холодно, более 20 градусов мороза, русская армия предприняла штурм крепости. Урутия, который, естественно, к такому холоду не привык, тем не менее шел в одном мундире. В первых рядах атакующих и одним из первых забрался на бастион Очакова. Крепость пала в тот же день.
Отметим попутно, что Урутия, как иностранец, разумеется, мог ограничить свое участие во взятии Очакова наблюдением за ходом штурма в подзорную трубу с какого-нибудь безопасного места – Большего от него и не требовалось, ведь в конце концов его послали в Россию для наблюдения и изучения военного опыта, а не для участия в кровавых схватках. Но, видимо, не таков был испанец, он не мог удержаться от битвы.
В панегирике, который написал в 1803 году по случаю смерти Урутия испанский офицер и священник Себастьян Эрнандес Морехон, вспоминается и его участие во взятии Очакова. В панегирике говорится: «Поставленный во главе одной из атакующих колонн, Урутия устремляется к крепости. В пороховом дыму, под грохот орудий и градом пуль, с восхитительной отвагой, подобный героям древности, он увлекает за собой русских солдат, наполняя их сердца верой в победу. В одной руке у него окровавленная шпага, в другой – знамя. И вот он уже взбирается на редут по трупам поверженных врагов. Российский императорский флаг, штандарт Екатерины, развивается над взятой крепостью. Армия-победительница входит в Очаков. Россия восхищается испанским офицером и воздает ему хвалу». Конец цитаты. Возможно, в этом описании подвиги Урутия преувеличены, однако в какой-то степени оно соответствует действительности, учитывая, что за участие в штурме Очакова он получил императорский военный орден святого великомученика и победоносца Георгия. Этим орденом награждались офицеры за заслуги в ходе боевых действий. Он был одним из самых престижных в Российской империи.
Впрочем, взятием Очакова участие Урутия в русско-турецкой войне не ограничилось. Зачисленный в российскую армию в качестве волонтера, он сражался и на территории нынешней Одесской области, и в Бессарабии. Судя по полученной за это золотой шпаге, воевал он успешно. Верхиния Альбаран.
Особой наградой, отметившей заслуги Урутия в России, стала золотая шпага за храбрость. Ее вручили испанцу лично Потемкин в торжественной обстановке перед строем, что было особой честью. Эта награда была дана ему за участие в сражениях, имевших место после взятия Очакова. Ведь испанец находился в русской армии еще 2 года. Он штурмовал крепости Бендеры и Акерман. В одном из сражений в Бессарабии, находясь во главе отряда гренадеров, смог отразить атаку турецкой кавалерии. Заслуги Урутия в России были отмечены не только упомянутыми наградами. Ему предложили чин генерала российской армии. Он отказался, поскольку служба в Российской империи требовала оставления службы в Испании. Отказаться от своей родины Урутия не хотел, поэтому и не принял предложение. О том, что испанцы высоко ценили в России, свидетельствует письмо Потемкина. Вот что писал светлейший князь в рекомендации, который снабдил Урутия после окончания его командировки. «Выказываю ему свое уважение и рад рекомендовать как офицера, демонстрирующего редкие достоинства и безупречное поведение, а также как человека, который олицетворяет собой превосходные качества испанской нации, о которой я самого высокого мнения».
Вернувшись на родину, Урутия продолжил службу в королевской армии. Успешную миссию в России, послужившую сближению 2 стран, ему засчитали, и он получил генеральское звание. Историк Верхиния Альбаран.
Урутия возвращается в Испанию в 1791 году. Новый испанский король Карл IV продвигает его по службе. Во время кампании в Западных Пиренеях против Франции он получает чин генерал-лейтенанта и пост командующего войсками в Каталонии. После подписания мира с Францией король присваивает Урутия звание генерал-капитана, высшее в то время. Кстати, в 18 столетии он стал единственным в Испании военным, который получил этот чин лишь за свои заслуги. Как правило, на него могли претендовать лишь представители высшей аристократии. В 1797 году Урутия назначают главным инженером испанской армии. Он также занимал пост военного губернатора провинции Эстремадура и члена Королевского военного совета. В 1799 году он стал командующим артиллерией, а в 1800-м Карл IV предложил ему стать грандом, получить высший дворянский титул. Урутия отказался под предлогом того, что не имел ни денег, ни времени, чтобы вести образ жизни, подобающий обладателю подобного титула. На это король ответил, что отныне генерал будет иметь еще меньше свободного времени, и назначил его инспектором войск, размещенных в колониальных владениях Испании. Помимо деятельности на всех перечисленных должностях, следует отметить и труды Урутия в сфере картографии и составления им различных трактатов. Некоторые из его работ хранятся в Британском музее, в архивах испанской армии, а некоторые, как мы уже сказали, были утрачены.
Уже отмеченное нами равнодушное отношение Урутия к светскому обществу и нелюбовь к тем царедворцам, кто делал карьеру благодаря интригам и угодничеству, проявилось не только в его отказе стать грандом, но и в резкой критике первого министра королевства Мануэля Годоя. Казнократ и интриган, по оценкам историков, виновник многих бед Испании, а также любовник королевы и одновременно фаворит короля, он в конце концов был свергнут народными массами. Но до этого из-за интриг Годоя пострадали многие испанцы, в том числе Урутия, Вирхиния Альбаран.
Несмотря на все свои заслуги, Урутия попал в немилость за то, что открыто выступал против политики правителя Мануэля Годоя. В частности, он отказался воевать против Португалии. Годой хотел, чтобы Урутия возглавил армию, а он отверг назначение, поскольку считал войну с Португалией в угоду Франции ненужной. За это генерал был сослан королем, находившимся под влиянием своего министра из Мадрида в Севилью. Впрочем, вскоре монарх сменил гнев на милость, Урутия был возвращен в столицу на свою прежнюю должность. В марте 1803 года он скоропостижно скончался. В том же году в Испании впервые появилась специализированная военно-инженерная академия. Своим открытием она обязана Урутия, который настаивал до самой смерти о необходимости такого учебного заведения. Он же разработал и соответствующую программу обучения.
На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Осип Урутий, волонтер армии Екатерины Великой». Рассказывает Виктор Черецкий.
Парадоксально, но имя столь заслуженного человека сохранилось в истории и известно сегодня большинству испанцев не благодаря подвигам на поле боя, инженерным разработкам и вкладу в военное строительство, а благодаря портрету работы Франсиско Гойи.
Кем был Хосе Урутия? Он был выдающимся военачальником. В свое время он пользовался большим уважением за свои профессиональные заслуги, за благородство своего характера и за свой гуманизм. Он, к примеру, в ходе военных кампаний не раз договаривался с неприятелем о лечении раненых или обмене пленными. Но, как это нередко бывает с выдающимися личностями, история долгие годы не была к нему благосклонной. И только картина художника Гойи, когда она оказалась в музее, напомнила людям имя этого человека. А изучение его наследия началось лишь в середине 20 века. В 40-х годах группа исследователей вдруг обнаружила, что речь идет о единственном генерал-капитане в испанской армии, о котором не было написано ни одной работы. И об Урутия стали появляться первые статьи и книги.
О портрете разговор особый. Как он появился, учитывая, что все исследователи уверяют, что Урутия был человеком скромным, даже застенчивым, безразличным к собственной славе? Как же он попал на полотно знаменитого придворного художника? Оказывается, заказчиком картины был не сам Урутия, а его близкий друг и ученик Педро Тельес Хирон, тоже отважный боевой генерал, да к тому же еще и богатейший аристократ герцог Осуна. Урутия просто не смог устоять перед требованиями друга позировать Гойи. Вирхиния Альбаран.
Портрет генерала Хосе де Урутия работы Франциско Гойи выставлен в зале номер 37 главного мадридского музея Прадо. Этот портрет был написан в 1798 году. К этому времени Гойя уже почти 10 лет работал придворным художником. Его творчество получило широкое признание. Он писал портреты членов королевской фамилии, аристократов, деятелей церкви. То есть мы говорим о продвинутом этапе в творчестве художника. Портрет Урутия был заказан именно Гойе, поскольку мастер пользовался полным доверием герцога Осуна, делал портреты членов его семьи. Ну а как портрет оказался в музее, потомок герцога разорился, и в 1896 году его имущество было выставлено на продажу, чтобы выплатить огромные долги. Правительство Испании приобрело портрет генерала и другие картины. Так почти через сотню лет после своего создания он оказался в Прадо.
Не надо быть особо наблюдательным, чтобы быстро обнаружить на мундире генерал-капитана, в который облачен Урутия, Георгиевский крест. Ко времени написания портрета у изображенного лица было множество испанских орденов, но на полотне только один – российский. Почему?
На лацкане мундира Урутия виден российский орден Святого Георгия. Действительно, возникает вопрос, почему из всех многочисленных наград, которые он заслужил за долгие годы службы, генерал носил лишь российский крест. Точный ответ на этот вопрос мы не знаем. Может быть, потому, что это была редкая награда, необычная для испанского военного. А может быть, потому, что ему была дорога память о своем 4-летнем пребывании в России. Впрочем, известно, что Урутия всегда гордился российскими наградами. Это явствует из того, что он упоминал их, подписывая служебные документы и перечисляя, как тогда полагалось, свои регалии и должности. Так, в 1794 году, составив рекомендательное письмо и на одного из офицеров, он подписал его как «Дон Хосе Урутия», кавалер Российского ордена Святого Георгия, награжденный шпагой за храбрость, генерал Испанской королевской армии, командующий военным округом и прочее, и прочее. Мы видим, что российские награды упоминаются им на первом месте.
А как сложилась судьба четырех испанцев, сопровождавших Урутия в его российской миссии? Известно, что все они приняли участие в русско-турецкой войне, в частности, во взятии Очакова, и были за это награждены императрицей Екатериной. Известно также, что один из них, а именно полковник Педро Родригес де Лабурья, принял участие и в русско-шведской войне конца 80-х годов. Он, а также полковник Рафаэль Вальдес и капитан Хуан Сенен де Контрерас на много лет пережили Урутия. После возвращения на родину сделали блестящую карьеру, получили генеральские звания. Все трое прославились в ходе освободительной войны испанцев против наполеоновских завоевателей. Но что касается Осипа Михайловича Дерибаса, то он умер в 50 лет в Петербурге. Испанец принял участие в заговоре высшей аристократии против императора Павла и якобы был отравлен своими же сообщниками. Последние, зная нрав Дерибаса, боялись предательства с его стороны. Вирхиния Альбаран.
Рибас попадает в опалу после смерти Екатерины и прихода к власти ее сына Павла. Его отстранили от двора и от политики. Он возмущен и участвует в заговоре вместе с вице-канцлером Никитой Паниным и военным губернатором Санкт-Петербурга Петром фон Палиным. Цель – совершить государственный переворот, убрать Павла и посадить на престол его наследника Александра. В это время Рибас заболевает. Говорят, что его отравил сам фон Палин, поскольку боялся, что испанец выдаст планы заговорщиков, которые в конце концов удалось осуществить.
Между тем, очень скоро, в 1808 году, в России появился еще один выдающийся уроженец Испании. Это военный инженер, генерал Августин Августинович Бетанкур. Он строил каналы, мосты, заводы, дворцы и храмы, Нижегородскую ярмарку, крышу Московского манежа, был директором Главного управления путей сообщения, членом Комитета министров Российской империи, то есть членом правительства. Бетанкура сменил его племянник Августин Антонович Монтеверде, тоже военный инженер. Он прослужил в России 38 лет и вышел в отставку в звании генерала. Прошло три десятилетия, и на русскую службу вступил, пожалуй, самый титулованный испанец из всех перечисленных – Хайме де Бурбон, герцог Мадридский и Анжуйский, будущий претендент на испанский престол по карлистской ветви бурбонов. Он участвовал в китайском походе русской армии, а затем в русско-японской войне. О смелости этого человека буквально складывались легенды. Вот что говорится о его участии в войне с японцами.
В сражении при Ляояне Дон Хайме три дня не слезал с коня, находясь под беспрерывным огнем неприятеля. Ну а в ходе кровавой сечи у Вафангоу генерал Александр Самсонов попытался заставить его покинуть самое опасное место, где вражеская артиллерия буквально косила русские ряды. «Капитан Бурбон», — обратился к нему генерал, — «я приказываю вам немедленно ретироваться. Ваша жизнь принадлежит не только вам. Она нужна Испании». Дон Хайме, который в это время готовил свой эскадрон к атаке, возразил начальнику: «Генерал, если бы я проявил трусость, то был бы недостоин моей родины». Ослушавшись приказа, он выхватил саблю и повел гусар на японские позиции.
Дон Хайме дослужился до полковника лейб-гвардии Гродненского гусарского полка. В 1909 году он был вынужден уйти в отставку и уехать из России, так как после смерти отца стал лидером карлистов.
Осип Урути, волонтер армии Екатерины Великой, рассказывал наш мадридский автор Виктор Черецкий. И на этом мы заканчиваем выпуск «Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Юлия Голубева и редактор Иван Толстой. Сейчас у нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Цикл называется «Сэ-ля-ви» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Мы обсуждаем не сиюминутные культурные темы, а те, которые нам обоим интересны – книги, фильмы, музыку. Стремимся не к объективности, а к максимальной субъективности взгляда. Не поворачиваем события их привлекательной стороной, но вглядываемся в ту сермяжную ткань повседневности, называемую «Сэ-ля-ви». В цикле «Мифы и репутации» идут беседы о русской словесности с Борисом Парамоновым. Звучат разговоры о писателях 19 и 20 века.
С детства знакомое, можно сказать, родное имя, едва ли не самое раннее чтение из русской классики, что называется «Из первых игр и первых букварей». Никаких еще вечеров на хуторах, никакого кошмарного Тараса Бульбы, а о Тургеневе уже что-то знали школяры самых младших классов.
Писатель в этих беседах берется в своем главном, с жизнью и творчеством, вместе с мифом о себе. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. Несколько лет мы с Андреем Гавриловым ведем алфавит инакомыслия. В этом проекте передачи о людях и явлениях, изменивших атмосферу советской истории, а иногда и повернувших политические намерения руководителей партии и государства. В алфавите инакомыслия для нас нет ни генералов, ни рядовых. Перед историей все равны. как перед алфавитом.
Мы посвятили ее тем людям, тем событиям, тем явлениям исторической жизни нашей страны, благодаря которым, в частности, я могу сейчас с вами обсуждать эти вопросы, вести эту программу, говорить то, что я говорю, не опасаясь, что при выходе на улицу меня тут же посадят в черный воронок и увезут.
Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.